есть вот эта сверхосознанная компетентность, это когда ты что-то умеешь делать, и тебе становится страшно интересно, а как я это делаю? Ну как ничего умею? Ты же на ногах пришел сюда, значит, что-то умеешь, ходить как минимум. Посидел, посмотрел, говорю, что же вы так мучаетесь-то? Что же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь, да? То если я возьму вместо себя, посажу кого-нибудь другого, в принципе, такого же человека, что-то вот почему-то магия не происходит. С заднего ряда встает такой, значит, психоаналитик, говорит, но Отто, ведь это был не психоанализ. Охренеть, прикиньте, да? Оказывается, человеку надо было помочь. Опять же, понимаешь, да, какая тема? Что смысл не в том, чтобы человеку помогать, а инициация должна быть, понимаешь? То есть человек смотрит не на то, что я сделал, а на то, типа, соответствую ли я там канонам какой-то школы или что-то такого. Ну, что за бред-то? Со словом «академия», кстати, тоже мало кто знает, откуда она взялась. Это я люблю рассказывать про то, что это название сада было, в котором Сократ гулял со своими учениками и терзал их вопросами, он задавал им всякие вопросы. Ну, студенты из разных стран, потому что у нас студенты были из Японии, из Чили. Все хорошо, а вы где? А мы в Париже, да? Окей, там, да, мы в Нью-Йорке, а мы там еще где-то. Вот, поэтому география обширная. В общем, поэтому сертификаты у нас летают в Италию, там, во Францию, в Германию, в Чили упомянутую. Да, самая такая крайняя точка необыкновенная была. Это где-то там, какой-то есть такой городок Ушуая, по-моему, где-то там, чуть ли не в Антарктиде, короче говоря, в чилийской. Там была у нас девушка, которая училась. В Японии есть студенты. Ну, вот поэтому так и получилось. Если есть ясность, значит, есть противоположная тема, омраченность или мутность. То есть, когда человек смотрит на что-то внутри себя или наружу и не очень понимает, что это такое. Вот когда у него по полочкам раскладывается, вот такая вот вещь. Подразумевается, что большая часть проблем у человека из-за того, что он внутри себя что-то имеет, но не может это как-то проосознать, разложить по полочкам. Ну, типа мы ему помогаем это сделать, прояснить. Отсюда же как и термин «прояснение», да, прилип там, «прояснитель». Как тот, кто является клиентом, да, принимающим, прояснитель, проясняет какие-то свои внутренние и внешние запросы. Ясный ум, ясное тело, ясные эмоции, ясное пространство, ясный коучинг. А что касается слова коучинг, на самом деле, в некотором смысле это атавизм, потому что название пришло довольно давно, больше 10 лет, с самого начала, собственно, академии. Просто я подбирал какой-то термин, который более или менее похож на то, чем мы занимаемся. И тогда этот термин не был особенно известен. Я работал с несколькими людьми, англичанами, американцами, да, переводчиком, которые себя называют основателями коучинга. И там была прямая метафора, что типа есть спортсмен, у него есть тренер. Тренер по-английски называется коуч. Но, собственно говоря, в английском языке это слово никак из контекста не выделяется. Ну, как бы коучинг и коучинг. Ну, типа тренирую, тренер такой, да. Просто тренер бывает спортивный, а бывает по другим каким-то областям. Ну, соответственно, придумали какой-то термин, что-то типа тренер личной эффективности, а не спортивный. Ну, а в русский оно, как обычно, под вывертом пришло, типа коуч. А тренер – такой человек, наставник, который просто человека ведет. Вот в теме там саморазвития, в теме исследования себя, в теме, не знаю, совершенствования каких-то своих там свойств. Ну, я делал что-то для себя. На самом деле получилось, там предыстория не такая уж сложная. Я стал потихонечку что-то там почитывать, с кем-то там работать, а годы, поскольку были 90-е, то... А у меня параллельное всегда такое было хобби, это иностранные языки, в частности английский. Вот, любил там со всякими людьми общаться. И как-то так получилось, что я вторым потоком попал, стал попадать в качестве там ассистента, переводчика к разным иностранцам, которые к нам приезжали. И в основном я ходил не просто там, ну, как по работе, да, больше по интересу, что называется, ходил. То есть там приезжали какие-то психологи, ну, я с ними работал. Через какое-нибудь там количество занятий, там, да, 3-4 там семинара, мне там русские участники говорят, собственно, зачем нам как бы этот иностранец, как бы, ты сам все знаешь, давай рассказывай. И сами ведущие, так было, например, с Джимом Кирпатриком, так было с Живорадом Славинским, там еще с рядом людей. Ну, просто он поработает со мной, я уже, как вот с Жильбером Рено то же самое было. То есть мы приходим, говорю, Жильбер, ну ты, в принципе, можешь посидеть просто тут, как бы, я-то, в принципе, в курсе твоей темы, я все им расскажу. Если что, потом подправишь так. Но по большому счету это суета, как бы, да. То есть они задают вопрос тебе, там, значит, я перевожу, там, потом ты, значит, понимаешь, говоришь мне, я им обратно перевожу, ну, как бы, много лишних движений, давай напрямую работать. И поэтому частенько были ситуации, что мне ведущие говорили, а давай мы тебя аттестуем, будешь типа тренером. Я там постепенно стал приобретать какие-то вот такие параллельные профессии. То там специалист там, по системе Кирпатрика, то там по MBTI у меня был сертификат, еще почему-то. Ну, а, соответственно, когда работаешь с людьми вживую, всегда интереснее вещать-то от себя, а не от системы. Ну, как-то система, она всегда ограниченная какая-то, да. Соответственно, в какой-то момент я подумал, а что, собственно говоря, я там какой-то чужой материал через себя прокачиваю, там, с чужими примерами, с чужим опытом, у меня своего опыта полно. Ну, я стал вещать от себя. И потом в какой-то момент у меня накопилось там энное количество тренингов, модулей всяких разных. Ну, возникла идея как-то выстроить некую систему, что я, собственно, и сделал через какое-то время. Ну, и получилось то, что я называю академия. Вот как раз ей там в 2011 году в первый раз мы это попробовали сделать. Красота была в том, что отдельно элементы этой академии, они уже многократно были испытаны и проведены, и отгастролированы в разных городах. Вот, поэтому собрать это просто в некую последовательность было не так уж трудно. Ну, собрали, что-то получилось. Потом стали уже оптимизировать, развивать, смотреть, как это все складывается по-другому. Ну, ты знаешь, у меня очень многие вещи, опять же, они рождались не то, чтобы я целенаправленно какую-то аудиторию себе искал. Иногда это были просто друзья. Ну, скажем, был у меня, да и есть там, собственно, такой семинар, как изучать там иностранные языки. Он родился абсолютно вот так вот, просто я как-то приезжаю в гости там, к друзьям в Киеве, они значит, сидят там, как все люди у нас. Ну, это, правда, еще такая доинтернетовская эра была сравнительно. Сидят, значит, зубрят, какой-то там курс проходят, мучаются, ругаются, ничего не понятно. Типа, наверное, у нас нет способности. Я посидел, посмотрел, говорю, что же вы так мучаетесь-то? Что же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь, да? И вот, давайте я вам объясню, как бы, как это делается. А они говорят, ну, давай. Я что-то вроде принялся объяснять, потом говорю, слушай, ну это как бы тема, пожалуй, если так вот серьезно, ну, с упражнениями делать, это, конечно, не на полчаса тема, это может быть на день, например, или на два. То есть было бы хорошо собрать как бы желающих и просто поставим флипчарт, я просто по порядку все объясню, упражнения все поделаем. Единственная странность, которую вот я замечал с годами, да, она заключалась в том, что не раз мы это замечали, что часто на тренингах, ну, то есть люди садятся, начинают считать, я вдруг понимаю, что там мальчиков и девочек ровно поровну. Я это специально никогда не делал. Я помню, что был яркий момент, когда у нас была большая тусовка, было 36 человек. Это была одна из выездных супервизий, которую мы суперсерии называем. Да, прям было 18-18. То есть как будто я их специально набирал на какой-то такой семинар. Я по этому поводу даже как-то так удивился, а потом мне говорят, ну вообще типа это очень хороший признак, потому что обычно, если аудитория в основном женская, она в основном бывает женская, это не то, что там, это не... Минус ведущего – это минус скорее мужчинам, потому что мужчины, они такие, ну, типа, я все сам знаю, типа, фиг ли я там пойду у кого-то учиться, да, типа, из этой серии. Вот. Ну, и, соответственно, вот, типа, если мужчины ходят, это значит, что ты действительно что-то такое толковое делаешь, потому что мужчины, они обычно очень критичны, они приходят там, типа, какой-то, значит, чел там что-то тут вещает, типа, умным пытается показаться, да, и они это плохо терпят. Женщины – это нормально, ну, как бы мужчина вещает хорошо. Я всегда говорю, я это делаю для себя, я всегда страшно удивляюсь, что кому-то еще это интересно, да, что они приходят. То есть я как бы для себя просто делаю. И, соответственно, поскольку я делаю для себя, у меня возникает какой-то вопрос, с которым хочется разобраться, я ищу какие-то источники, там, изучаю, набираю материал, как-то это складываю в такую кучу и потом начинаю упорядочивать. И обычно первая версия вот этого материала, она такая достаточно похожа на лоскутное одеяло. То есть оттуда взял это, оттуда взял это, тут что-то такое соединяется. Вот. Но по мере того, как это обкатывается и срастается, то оно все больше и больше становится таким самодостаточным, уже без необходимости там куда-то кого-то отсылать и говорить, это вот было взято оттуда, это было взято отсюда. Это, в принципе, нормальная такая тема. Но всегда очень интересный процесс, когда что-то срастается. Вот, например, у меня был такой тренинг, он назывался «Соло-практика», «Соло-Уно» называлось. «Соло-практика Уно». Почему-то я там по-итальянски стал нумеровать. Сейчас называется «Ясная практика. Пространство и точки зрения». И она мне приснилась буквально. То есть я сидел, крутил в голове там определенную тему, что как бы было прикольно создать такой базовый тренинг, который раскладывает все, что связано с пространством, с точками зрения, с вхождением-выхождением в определенные состояния. И у меня так стала подгребаться информация. Я думаю, вот там об этом было, вот здесь об этом было, вот здесь об этом было, и вот там было. И можно это, ну, там как-то все время ощущение какой-то такой раздерганности по лоскутам, да, что тут вот немножечко про это, тут вот немножечко про то. А вот так, чтобы все в одном месте было, такого не было. И в какой-то момент что-то там меня кликнуло, и вдруг такой пазл соединился. Я помню, как я там ночью вскакивал, думаю, типа вот первые там пять там, практик, они будут вот такие. Перед этими вот это. Между ними вот это. После будет вот так. Я там всю ночь это писал, и у меня там за ночь родился такой проект. Каждый модуль – это отработка вполне определенного навыка. То есть я беру, например, у меня там есть ряд навыков, которые я считаю ключевыми для того, чтобы прояснять какие-то свои состояния, для того, чтобы работать с другими людьми. И я их там раскладываю по некой там условной шкале постепенности, да, вот что из них там более первично. Первый навык, например, да, это вот, там, навык работы с пространством. Соответственно, первый модуль про пространство, и в нем собрано все, что относится к пространству. То есть вся теория, все упражнения, вся практика направлена на то, чтобы понять, зачем этот навык нужен, да, что он дает там, допустим, присутствие, способность уделять внимание там, чему-то, там, некую там, харизму, некий поток, то есть вот такое состояние, при котором формируется базовая площадка для работы вообще с чем бы то ни было. Когда мы занимаемся прояснением, мы не делаем ничего такого, что человек не делает сам по себе каждый день. Просто мы это делаем систематически, алгоритмизированно и доводим до известного конечного результата, всего лишь навсего. То есть каждому человеку в жизни давали какой-нибудь совет бессмысленный, типа «ты подумай, а потом делай», да? Только вот не объясняли, а подумай, это что конкретно сделать-то надо? То есть как думают? Вот так? Ну, то есть очевидно, что нет. Но технологии нет. Вот я бы сказал, что прояснение – это такая технология думания, разложенная на определенные вопросы, а-ля Сократ. Когда мы себе или кому-то эти вопросы задаем, человек наблюдает, какие переживания у него включаются в ответ на это, какие образы приходят, какие там в теле ощущения, какие мысли, какие эмоции. И их как-то там переупорядочивают и получают в результате то, что нужно, там некое ресурсное состояние. Ну, ты знаешь, я думаю, что основное изменение, оно все больше и больше склоняется в сторону того, что если раньше все-таки достаточно большая часть людей верила, да, или я бы сказал, веровала в то, что они могут в жизни просто найти некое место в системе, уютненькое, и в этом месте, в системе всю жизнь спокойненько прожить от начала и до конца, и не париться. Знаешь, как бы мне кажется так, что чем раньше человек сообразит, что никакой системы не существует, система – это ты. Если ты ее себе не построишь, то никто тебе ее не построит. То есть бегать и искать, где тебя удочерят, там, усыновят и скажут, родненький ты наш, мы тебя всю жизнь кормить будем, скорее всего, такой системы не существует. И вот мне кажется, что за 10 лет сдвиг в эту сторону явно произошел. Мне кажется, что вот все больше и больше людей начинает понимать, что система, тут надо держаться за себя, система должна выстраиваться мной, и пока я не разберусь, как это работает, оно у меня не заработает. И это везде проявляется. Это проявляется там в той же области психосоматики, потому что стандартная заводящая фраза, она такая. То есть любой человек, пока он здоровый, он размышляет примерно таким образом. Он думает, если я заболею, есть умные, мудрые врачи, есть же медицина, правда? И меня просто вылечат. Вот. Ну, пока он не заболевает на самом деле. чем-то таким, ну, не чем-то вот, типа, там, чихать начал, а чем-то серьезным. И тут он через там, 1.5-2 года к ужасу своему выясняет, что никто понятия не имеет, как это лечится, от чего это происходит и вообще, что с этим делать. И он понимает, что, блин, надо было самому разбираться с самого начала, а не просто верить этим людям, которые, ну, к тому времени от тебя уже наотрезали кусков, там, да, накормили тебя всем, чем можно, и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, если человек вовремя спохватился, ну, как-то более-менее у него все выстраивается. Если он поздно спохватился, то не выстраивается. То же самое касается и обучения. Куда ни придешь, там везде, что сейчас эти самые, видел я там всякие онлайн-курсы, там везде пишут, типа, трудоустроим, найдем вам работу. Там, программисты получают по 150-200 тысяч, как бы, да, вот это вот как раз тема. То есть человек прошел там какие-то трехмесячные курсы, приходит, говорит, давай мне 150 тысяч. И вот сидит какой-то предприниматель, который нужно там софтину написать, а она там реально стоит ровно минус 1.0, как бы, да, от этой суммы. И он говорит, ну, слушай, дружок, как бы, это, конечно, понятно, что тебе там так сказали, но таких денег не бывает в этой работе. Так что губу закатываем, и все. То есть это, видимо, такая перманентная трагедия всех людей. То есть люди пытаются найти систему, которая работает, требуют, чтобы ее им создали. Ребят, ну сколько работаете, столько и платят. Как бы понятно, что есть какие-то свои там социальные перипетии, но в целом понятно же, что от вас все зависит. Но нет, мы хотим систему. Дайте нам систему. На курсы приходишь учиться, или вообще куда бы то ни было приходишь учиться. Смысл не в том, что учиться надо. И мне кажется, люди, которые вот типа говорят, что мы не можем там найти, ну, как бы совместить то, что хочется, и то, что может, и то, за что платят деньги, просто они куда-то акцент не туда ставят. Ну, в смысле как? То есть, если ты что-то умеешь делать и хочешь, и нравится, ну, значит, рассказывай об этом другим людям, рассказывай, и рано или поздно найдутся те люди, которым это нужно. В Америке у людей менталитет вообще по-другому устроен. В Америке, как бы, знаешь, ты себя не продашь, никто тебя не продаст, никому нафиг не нужно тебя продавать. Зачем? Ну, ты что-то умеешь, расскажи, что ты это умеешь. И мне кажется, что эта штука, она вот укоренена в русском менталитете просто вот до какой-то глубины, не то что там души, до глубины задницы, наверное, да, что типа я достойный человек, что я буду хвалиться, что я буду себя продавать, сами пускай догадаются, что я такой хороший. Я тут в углу посижу, пусть вот как бы выцепят это. И поэтому, да, поэтому я вот тут вот сижу, никто не знает, что я это умею, никто не знает, что я это могу, никто не знает, чем я увлечен, потому что я никому про это не рассказываю, что я буду хвастаться, правда? Любая работа, на которую тебя приглашают, и ты отказываешься из страха, что ты не справишься, например, да, ты потом туда приходишь, там сидит человек в 10 раз менее квалифицированный, чем ты, и прекрасно работает и зарабатывает эти деньги. Ты смотришь, думаешь, какого черта? Ну, какого черта, правда? Вот. А вот потому что он себя просто сделал известным как специалиста в этой области, и все. На самом деле, я думаю, что есть достаточно много каких-то контор, которых там условно можно было бы назвать конкурентами, но у них у всех есть одна особенность, которая отличает их от нас. Все эти другие конторы – это, как правило, школа какого-то определенного вида терапии. Ну, то есть, типа, мы там гештальтисты. Да? Я просто пример тебе приведу, когда была такая история недавно. Один психоаналитик, занимающийся психоанализом, значит, рассказывает такую историю, что приезжал однажды вот знаменитый Отто Кернберг, есть такой психоаналитик современный, и он проводил, значит, какой-то мастер-класс, и в составе этого мастер-класса была демо-сессия. И он, значит, берет клиента, что-то с ним такое, значит, делает, клиент уходит довольный с неким там осознанием, озарением, вот, после этого он обращается к аудитории, говорит, ну, как вам, да, какие вопросы там и так далее, и с заднего ряда встает такой, значит, психоаналитик, говорит, ну, Отто, ведь это был не психоанализ. Ведь это вы же что-то делали совершенно несообразно, это же не соответствует стандартной процедуре. На что Отто Кернберг сказал, ну, вообще-то у меня цель была человеку помочь, как бы, да, а не показывать вам психоанализ. Ну, и, то есть, и автор этого текста пишет, что охренеть, прикиньте, да, оказывается, человеку надо было помочь, а я-то всю жизнь думал, что мы психоанализом занимаемся. И вот эту штуку я сплошь рядом вижу, что человек, работая с человеком, ну, там, один там, психолог, работая с человеком, он такой, он залипает, типа, я же психоаналитик, я же психоанализ делаю. То есть цель-то у меня какая? Психоанализ провести. Вот такая. Она абсурдна, на мой взгляд, потому что я как-то с самого начала понимал, что, ну, я человеку помогаю. А уж как я там ему помогаю, ну, как бы, исходя из своих каких-то компетенций, ну, это основная цель. И поэтому у меня очень часто бывает такая история, когда приходит человек, который где-то когда-то уже в чем-то обучался, он смотрит на меня и говорит: так это же гештальт-терапия, один в один. Я говорю: да. Знаете, в чем проблема? Если сядет там НЛПер, он посмотрит на это и скажет: так это же НЛП. Сядет психоаналитик, скажет: ну, это психоанализ, да, я же вижу. Сядет там еще кто-нибудь, и да, потому что что я делаю? Я просто помогаю человеку. А то, что там какие-то элементы напоминают что-то, вот из последнего анекдота, это был про Дзакчен как раз, вот эта вот, да, тема, когда там какой-то кусочек моего семинара, там цель работы с переживаниями, абсолютно без всякой задней мысли, я просто рассказываю, как я работаю с переживаниями, да, в чем тут весь смысл, да, и мне пишут комментарии, что типа там поберегите свою карму, да, кто вас инициировал преподавать Дзакчен, как бы, да, что-то подозрительно очень похоже, типа, у вас же там не обучение, не инициация, вот опять же, понимаешь, да, какая тема? Что смысл не в том, чтобы человеку помогать, а инициация должна быть, понимаешь? То есть человек смотрит не на то, что я сделал, а на то, типа, соответствую ли я там канонам какой-то школы или что-то такого. Ну что за бред-то? Могу взять человека в рамках убеждений этого человека, в рамках его реальности, отработать ту же самую тему к его полному удовольствию, к полному подтверждению того, что у него это все работает, тем более, что он действительно у него работает. Чего по этому поводу переживать? И мне кажется, что представители школы, вот часто они там начинают там выяснять, как вот недавно меня спрашивал, что такое осознанность? Я говорю: ну от контекста зависит, смотря в какой области ты употребляешь это слово.
Очень подающее слово.
Ну типа, а вообще что это такое? Я говорю: ну а вообще что это такое? Открываем Википедию и читаем. Он: а, ничего себе, ведь значит, наверное, вот так, вот так, вот так. Я говорю: ну, один мудрый человек говорил: ну хоть горшком назови, какая разница-то. Главное, что ты делаешь, а не как ты это называешь. Называть можешь как угодно. Ну, точнее, наверное, от названия тоже зависит, но это не так важно. Ну, как правило, приходят те люди, которые уже пробовали работать, то есть где-то что-то пробовали работать в каком-то формате. Вообще довольно интересно, у меня было наблюдение, что люди, которые заканчивают, допустим, там психфак какой-нибудь, да, они же за 5 лет обучения, собственно говоря, я уж не знаю, кстати, что это за специальность такая, психолог, то есть что конкретно этот психолог должен делать. Но это абсолютно точно не профессия, которая подразумевает, что человек после вуза, ну, открывает частную практику и спокойно работает. То есть, как правило, люди, которые действительно понимают, что они хотят кому-то помогать и идут в частную практику, они где-то начинают параллельно обучаться. То есть, они идут там в НЛП, в гештальт-терапию, вот, или в ясную практику жизни. То есть, часто люди спрашивают, говорят: ну хорошо, вот там 10 модулей, грубо говоря, там 10 базовых техник. Да? Они все немножечко отличаются, все чуть по-разному работают. Одна работает через пространство, другая там через там растворение эмоций. Третье через там воспроизведение, ну и так далее. Да? То есть, четвертое там через рекурсию какую-нибудь, через вот эти мантры. Я их мантрами называю, да, хотя это просто вопросы на русском языке. И люди говорят: слушай, а можно вот такую вот составить табличку, написать вот там типа такие проблемы вот этим обрабатываются, такие проблемы вот этим обрабатываются, а такие вот этим, ну, чтобы более-менее было понятно и ясно. И я сначала там по-разному отвечал, пока однажды я не понял такую интересную штуку, что любая проблема обрабатывается любой техникой. То есть нет никакого соответствия техник и проблем. Ты можешь взять ясное пространство, ты можешь ясным пространством работать вообще с чем угодно, как угодно. Другое дело, что результат будет разный, ну, в зависимости от того, что ты применил. Но он не будет, в смысле, там, плохой или отрицательный, он просто будет разный. Просто в одном случае ты получаешь, там, не знаю, там, новые точки зрения, в другом случае ты получаешь контроль над эмоциями. И, в принципе, хорошо бы, если ты всеми этими техниками так или иначе с ним поработал. Но вот ответить на вопрос, что вот такая проблема, и к ней там, скорее всего, вот так нужно будет работать, ну, такой сомнительный вопрос. Каждый модуль со своим навыком, да, это тоже как отдельная такая парадигма, да, вот есть там парадигма про пространство, что любое переживание, если создать достаточный объем внимания, создать пространство и начать его рассматривать, оно растворяется само собой, потому что ты получаешь возможность с разных точек зрения посмотреть и видишь цельную картинку. Вот из-за цельности картинки все растворяется. И, в принципе, это самодостаточная такая штука. Но просто, да, со временем, когда там набирается какой-то опыт, ты понимаешь, что, ну да, пожалуй, если человек сидит на стуле и там переживает о том, что у него, там, не знаю, умер любимый кот, к примеру, да, то, наверное, пространство – это не самый лучший вариант с этим работать, да. Наверное, какой-нибудь там техника SET подойдет лучше. Ну, потому что она просто сюда более уместна. Но это, опять же, больше из опыта работы. Это не возникает от освоения одной техники, это возникает от того, что ты знаешь весь арсенал и думаешь, ну да, каким вот какой вилкой или каким ножиком или какой ложкой вот это блюдо. Там учебный план каждого модуля, он, как правило, достаточно хорошо отвечает на все вопросы, которые могут возникать у человека по ходу освоения данной техники. Ну, потому что я уже много лет это провожу, я знаю, какие вопросы задают, я на них отвечаю. Проблема, знаешь, в чем? В том, что если у человека нет такого вопроса, то он не слышит ответ. То есть, когда у него потом этот вопрос позже возникает, я говорю, я же рассказывал в прошлый раз. Он говорит, да, я не слышал. Я сначала даже на эту тему там, ну, как-то злился, а потом подумал, а ведь правда, если у человека нет вопроса, он не слышит ответ. Ты можешь что угодно рассказывать, он просто тупо не слышит, у него нет внутреннего запроса на это. У него мимо ушей это пролетает. И именно с этим связан, кстати, эффект такой, что человек проходит, допустим, полностью весь курс проходит, а потом возвращается в начало, начинает его слушать по второму разу, говорит, как будто вообще не слушал, вот вообще ничего не слышал. То есть столько всего нового. Ну да, потому что теперь, когда ты прошел, у тебя новые вопросы появились, а ответы на них уже были с самого начала, потому что я-то эти вопросы уже который сезон слышу, как бы, да, я на них заранее отвечаю. И тут как бы сразу вспоминаю, да, классика, который говорил, что да вы позвольте студенту сначала заморочиться, как бы, да, а потом разморочите его. Не надо его лечить сразу, не надо. Пускай приедет в стену, ударится лбом, закричит от боли и скажет, что же вы мне не сказали, что здесь стена. Но самое интересное, что если бы мы тебе сказали бы, что там она, то ты бы никогда и не узнал, что она там вообще есть. Ты бы сказал, а, ну да, мне сказали, что вот туда ходить не надо. А почему? Ну, не помню почему. А вот когда ты лбом ударился, то сразу понятно почему и сразу понятно зачем. Почти каждый тренинг у меня проходит через такую стадию. То есть сначала в нем очень много разговоров, да? Потом этих разговоров становится меньше, потому что я нахожу какие-то очень хорошие формулировки, компактные и простые, потом еще меньше, потом еще меньше, потом еще меньше. И потом в какой-то момент я прихожу к тому, что вот как я делаю на ретритах, я говорю, ну, короче, теория – это неинтересная штука, поэтому давайте делать упражнение номер один. Вы его когда сделаете, тогда уже поговорим, ну, что у вас получилось. И мы его делаем, то есть чистая практика, и типа, ну, вот как оно, а, вот теперь мы поняли, мы там в одном видео как-то тебя слушали, там вот это, ты, оказывается, вон про что говорил, я говорю, ну да. Как из той серии, что если у человека нет вопросов, то он не слышит мои ответы. То есть, например, когда у нас выпускники в конце обучения, у них там последнее финальное задание, взять там трех или какое-то количество клиентов и там за какое-то количество сессий довести их до решения запроса. И там есть определенная формальная отчетность, то есть там, после каждого занятия они заполняют отчет, отчет там попадает в базу, эту базу отсматривает сначала там один из моих помощников, да, потом отсматриваю я, даю рекомендации. Вот за последнем сезоне у нас было человек 50, наверное, в этой схеме, ну и у каждого из них было не меньше трех клиентов, каждому из которых провели не меньше там трех сессий. То есть это что-то там порядка 500, может быть, чуть побольше сессий, которые были вот таким образом вот супервизированы и проверены. И это очень интересно, то есть определенные, ну, видишь определенные закономерности, то есть начинаешь понимать, там, да, за 500 сессий легко увидеть, какие там процессы идут на ура, там, да, а какие вот не особенно, а какие, например, люди просто не понимают, как проводить. Для меня это важно, да, что, ну, обучить-то мы обучили, но как ими пользоваться, они не понимают. И что вот в следующий раз вот здесь нужно акцент поставить более четкий, более ясный, а может быть даже какой-нибудь курс повышения квалификации сделать. То, что в модуле было, не хватило для того, чтобы уловить вот всю там мощь данного инструмента. То есть это в основном вот такая штука. Для меня это на самом деле не так легко психологически, потому что я не очень люблю эти всякие формализованные какие-то системы отчетности. Но слава богу, я не один. То есть можно это все формализовать технически и потом собирать эту в базу данных. Достаточно много вот этой информации, которая позволит, собственно, и технологию обновлять, и все остальное. Ну, она начинается, собственно говоря, с самого главного. Вот то, что у нас называется общение и эмпатия. Да, это два, наверное, не два, там их больше. Навыка, которые, они же не только нужны тому, кто там сессии кому-то проводит, а вообще по жизни нужны. То, что я еще вот не до конца даже в голове проварил, потому что давнее было у меня наблюдение, что если человек обучен и понимает то, как выглядит формула общения, что такое на самом деле эмпатия, то после этого, как ни странно, ну, как тебе сказать, вообще интересно, когда я выстраивал академию, я что заметил, да, что вот я даю там некий там, условно говоря, там нулевой модуль, да, он там, он про общение и про эмпатию. И я понимаю, что в принципе, если человек владеет вот этим, то все остальное, ну, ему не особо нужно. То есть, если он вот реально вот этим овладел, то в принципе, он может вот в рамках вот этого работать, и больше ему ничего не понадобится. Но процентов 10 вопросов, которые у людей возникают, все-таки за рамки этого вываливаются. Да? То есть недостаточно просто владеть формулой общения и просто эмпатировать. Там, в 90% случаев достаточно, но 10 особо крепких орешков, да, они тут не поддадутся. И на это у нас есть там модуль номер один. Он про пространство. То есть те 10%, которые не поддаются вот этим, как бы, да, поддадутся вот этому. И там тот же самый, как в принципе Парето, да, то же самое соотношение наблюдается, что да, 90% оставшихся проблем, они этим решатся, но найдутся 10% крепких орешков, которым вот это, ну, не сработает на них. Да? И на это у нас есть второй модуль, который там работает с эмоциями. И вот так оно идет, и в итоге там получается даже самый редкостный какой-то там представитель, у которого там его проблема, это вот тот самый там 0,1%, которая не вписывается ни в какие известные рамки, в которых работают там, не знаю, как назвать, психотерапевты, да, или какие-то ведущие, тоже даже, в общем, на любую, короче, хитрую задницу найдется какой-то болт с резьбой, который и вот под это тоже подойдет. Удивительная штука заключается в том, что, например, там общение, эмпатия – это такая вещь, которая независимо от того, кем ты будешь работать, там, психологом, не психологом, где угодно. Я когда вот размышлял, как это подать, я говорю, ну вот вы же замечали, да, что вот реально есть такие люди, ну такие, вот есть человек решало, вот он заходит, поговорил и договорился. А ты заходишь, тебе говорят, слушай, пошел отсюда. И ты выходишь, думаешь, почему, вот в чем разница, я же тоже такой же человек, две руки, две ноги. Говорю вроде точно так же, почему вот его послушали и согласились, да. Иногда бывают такие люди, которые там, ну, очень интересных вещей добиваются, да, в очень интересных вещах договариваются. Почему у них все получается, а у нас вот как-то ничего не получается? Ну, потому что, скорее всего, нужно начать с самого начала. Скорее всего, вы не очень понимаете, как работает общение. Это, правда, тоже такая особенность русского менталитета. Если ты читаешь непонятный текст, стандартный западник, он обычно, читая непонятный текст, скажет, текст непонятный какой-то. Вот я реально не понимаю, что там написано. Русский человек обычно говорит, что-то я туплю. Там что-то умное, наверное, написано, но я, ну, автор, наверное, очень умный, гениальный человек, но я просто не понимаю, что там написано. Я просто встречал вот именно на реальной практике вот именно такие ситуации, когда человек говорит, то есть когда профессор несет какую-то ахинею, понятную только ему, да, и студенты вместо того, чтобы встать и сказать хором, там, профессор, вы несете ахинею, мы ее не понимаем, они говорят, какой гениальный человек, надо же, так, настолько гениальный, что мы его не понимаем. Забывая вот этот контекст, что, ну, смысл этой коммуникации заключается в том, чтобы, так сказать, донести из точки приемника, источника, да, в точку приемник с пониманием, воспроизведением, а не просто там что-то там наболтать, как бы, да. Но вот этот менталитет сплошь и рядом, то есть принимающая сторона уверена, что если кто-то несет ахинею, это значит, мы тупые. Вот, а несущая ахинею сторона, у нее такое, значит, типа, я свое отчитал, а поняли вы там или не поняли, это не мое дело, как бы, мое дело лекцию вам прочитать. А поняли вы там, что я вам читал, или не поняли, это как бы, сами разбирайтесь. То же самое с психологией. Что-то мне подсказывает, что вот эти там, сколько у нас там психфаков на Москву или на страну, вот это вот сотни людей или там тысячи, может быть, даже, да, вываливающиеся в поле. Да на самом деле, как только ты начинаешь профессионально работать, то очень быстро выясняется, то есть, что ты там просто что-то рассказываешь, то, что ты понимаешь, и вдруг тебе пишут там, вы уникальный человек, первый раз я слышу, как мне хоть что-то, хоть кто-то объяснил. Я много где был, много куда ходил, что-то вот как бы никто такого мне не давал. Думаешь, странно, а где все мои коллеги-то? Вот, поэтому это первое, самое главное, да, понимать, что если ты немножечко вышел за рамки вот того, что мы только что обсуждали, да, что типа я вам тут что-то провел, какой-то психоанализ, что-то вам там объяснил, а помогло вам или нет, это ваши проблемы, да, типа, извините. Вот если ты немножечко хотя бы выходишь за рамки этого и понимаешь, что есть еще другой способ, то есть как бы настроиться на самого человека. Мне очень часто, знаешь, кстати, очень такой тоже парадоксальный вопрос задают, а как вы определяете, помогли вы человеку или нет? Вот вы же, когда работаете с человеком, как вы определяете? Я говорю, вы не поверите. Когда человек ко мне приходит, я его спрашиваю, что ты хочешь, чтобы произошло? А в конце я его спрашиваю, ну и как, произошло? Все, элементарно. Они такие, вау, что, так просто, что ли? Я говорю, да, прикинь. Удивительно, что реально 95% психологов даже, если ты им про это скажешь, они скажут, ничего себе. А там же, подожди, но вот когда ты работаешь с человеком, надо же ему вот это, надо вот это, надо вот это, надо вот это, надо вот это. Даже у меня вот там в Телеграме общение постоянно тем происходит. Говорит, поверь, ты не поверишь. А что ты делаешь в этом случае? Я беру человека и спрашиваю, ну и как тебе? Или как оно теперь? Что ты теперь хочешь, чтобы произошло? Устраивает тебя? Но там же у него должно, там, кому должно? Наверное, вот такой подход, который позволяет не действовать в рамках зажатой такой парадигмы, когда я делаю процесс какой-то, да, а это же, наверное, бич нашего времени, потому что, ну, у нас медицина вся по протоколам, все делается по протоколам. То есть пациент это все баловство, да? Главное протокол выполнить. И в этом вот основная беда у людей, потому что протокол-то выполнен, только лучше никому не стало. К сожалению, человек не машина, по протоколу его не вылечишь. Может, автомобиль можно по протоколу отремонтировать. Тело иногда можно подшить как-то по протоколу, но в целом нет. В основном с человеком нужно работать другому живому человеку, который достаточно виртуозно может в каждый момент соображать, ну, сообразить, задать вопрос, да, что ты хочешь, чтобы произошло, что тебе нужно, чтобы было, а не вот как-то по-другому там. Странная штука, потому что иногда, когда я думаю о том, что я делаю, мне начинает казаться, ну, знаешь, как синдром самозванца такой включается, думаю, а что я такого делаю? Я просто сижу с человеком, и просто он мне что-то рассказывает о себе. Иногда я ему задаю вопросы, иногда не задаю, иногда я просто сижу и смотрю на него. Но почему-то люди приходят. Да? И второе наблюдение, что если я возьму вместо себя, посажу кого-нибудь другого, в принципе, такого же человека, что-то вот почему-то магия не происходит. То есть, что это интересное такое дело? И для меня это, кстати, было самое интересное, было и есть самое интересное занятие. И мне кажется, для каждого человека это должно быть самым интересным занятием. Это, знаешь, как вот есть эти уровни компетентности, там, неосознанная некомпетентность, и есть вот эта сверхосознанная компетентность, это когда ты что-то умеешь делать, и тебе становится страшно интересно, а как я это делаю? И ты просто моделируешь себя. Все люди способны, нет людей неспособных. Не бывает такого, чтобы человек пришел такой, типа, я ничего не умею. Ну как ничего не умею? Ты же на ногах пришел сюда, значит, что-то умеешь. Ходить как минимум, да? И так далее. То есть любой человек всегда что-то умеет. Вот как внутри него помочь, точнее, ему помочь внутри себя самого нащупать вот эту штуку, которую ты потенциально умеешь и можешь в себе развить, это очень дорого стоит. Вот как раз психология отличается от всего остального, что если я там архитектор, да, то тут как бы довольно легко. Ну, если архитектор, я что-то построил. Вот. Если я психолог, ну да, есть люди, которые... Когда меня, кстати, спрашивали, как я определяю, ну, внутренняя есть ли у меня метрика, да, как я определяю, хорошо я работаю или плохо, ну, если отзывов не бывает, да, если отзывам не доверить. Очень просто. По обратному потоку. Люди приходят ко мне снова и снова, люди присылают ко мне своих знакомых. Это означает, что они довольны. Если бы я делал что-то плохо, то тогда этот поток, он бы, ну, как-то схлопнулся просто бы и все. То есть, а когда ко мне приходит человек и говорит, а вот помните, мы с вами 6 лет назад, я к вам приходила, мы там что-то проработали, я вот пожила, вот решила, что пора еще разочек прийти. Вот для меня вот это вот очень круто. У меня таких клиентов очень много, которые приходят там спустя 5 лет, 10 лет. Вот в последний раз в прямом эфире был парень, с которым мы последний раз виделись 20 лет назад. Я вспоминал, что я еще перед этим что-то вспоминал, думаю, были же у меня такие два студента, там был, они муж и жена были. Думаю, интересно, чем они сейчас занимаются? И вдруг смотрю, такой, хоп, вам клуб добавляется. Думаю, о. Даже когда мы в онлайне работаем, все равно это же люди, которые постоянно разговаривают друг с другом о своих каких-то личных ситуациях, личных проблемах. Они там находят друзей, они там находят какую-то, ну, каких-то единомышленников. Это все вот так вот, да, как бы есть золотая середина. То есть одна крайность, это все может свалиться в некое такое сектантство, да, когда люди там, ну, как вот я говорил, то есть пришли с каким-то исходным запросом, они его не удовлетворили, да, они просто ушли вот тут, типа, тут у меня все здесь. И с другой стороны, такое вот некое потребительство, да, когда человек пришел, взял, купил курс и ушел, как бы, да, тоже как-то не совсем понятно, потому что действительно это все-таки люди, которые с тобой примерно одинаково мыслят, примерно одно что-то практикуют и так далее. Поэтому да, поэтому люди по ходу практики, по ходу супервизии, по ходу вот живых всяких встреч, по ходу выездных тренингов, конечно, они там как-то начинают дружить, начинают собираться. Кто-то начинает там какие-то свои похожие мероприятия проводить. Вот у нас есть там человек, который танцевалки всякие проводит, например, да, то есть тоже там примерно та же самая тусовка, примерно те же самые люди, которые в нашем кругу вращаются и общаются. Вот. И в любом случае мы... Вообще это как бы известная тема, что когда человек обучается, вот формальная часть обучения, ну это может быть процентов 20 того, что, ну, реально нужно человеку для того, чтобы научиться. А процентов 80 это то, что называется, ну если формально говорить, называется посттренинговая поддержка. А посттренинговая поддержка это просто вот эта возможность остаться в тусовке, возможность в любой момент, когда ты практикуешь с собой, с другими, столкнулся с какой-то новой темой, да, прийти в какое-то профессиональное сообщество, задать там вопросы, получить компетентные ответы, поделиться опытом и получить опыт других людей, то есть как-то вот на эту тему повзаимодействовать. Вот это у нас там в формате ОМ-клуба организовано, который, ну, там в основном это онлайн, но офлайновые встречи тоже происходят. Прикол заключается в том, что если я, например, организую какое-то мероприятие, ну, скажем, суперсерию, и она идет 10 дней, ну, и понятно, там есть какое-то рабочее время, там, грубо говоря, там, с 10 утра до 6 вечера, да, то есть мы занимаемся, а все остальное время мы просто тусуемся. И, наверное, процентов 80 пользы или 70, да, опять же, происходит от этих вот разговоров в кулуарах, потому что где-то кто-то сел, там, чайку попить, что-то поговорили. И оно, конечно, как-то люди срастаются интересами, срастаются с какими-то проектами, идеями, кто на чем находит общую реальность. Думал, конечно, будет у нас такой клуб. Соберем людей, посмотрим, где у нас кто. Тем более 10 лет прошло, вот как раз, наверное, хорошее время кинуть какой-то клич, поинтересоваться, где кто, кто чем занимается, кто куда пошел в итоге. Насколько они связывают свой текущий жизненный путь с тем, что когда-то они обучались у нас. Интересно, чем люди занимаются вообще по жизни. И как им там помогает то, что они узнали здесь. И могут ли они чем-то поделиться, например, да? На самом деле, мы уже несколько попыток таких делали, потому что каждый раз, когда, ну, там есть, например, межсезонье, да, когда академия заканчивается, и вот до следующего запуска, там, несколько месяцев, я всегда выпускникам говорю, ну, чтобы там канал не простаивал, чтобы тусовка какая-то длилась, давайте, кто там что умеет, как-то мы вас тут упорядочим. Посмотрим, кто что умеет, давайте, расскажите. Бывает иногда, да, люди отзываются. Включаются, как-то говорят, ну да, типа вот, я вот это умею, я вот то,